Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы «Новая жизнь Александринского театра», «Кавказский дом» и «Сода в джазе». Во второй части передачи слушайте «На смерть Ильи Кормильцева», «Московский концерт Манана Минавды» и «День без числа» Романа Сенчина. Начнем сегодня с новостей джаза. Андрей Гаврилов представит нам проект «Сода». Он поддержан именами Аркадия Кириченко, Сергея Осокина и Олега Липатова.
Иногда, к сожалению, не очень часто, в нашей музыкальной жизни появляется нечто, какой-нибудь коллектив или исполнитель, музыка которого ставит в тупик как слушателей, так и музыковедов. И еще реже бывает так, что она ставит их в очень добрый, хороший и благорасположенный тупик. Те, кто слушал когда-либо музыку московского ансамбля «Сода», особенно на пленках, потому что у них до сих пор нет ни одного компакт-диска, никак не могли поверить, что это действительно музыка, созданная в Москве русскими людьми. Хотя все участники этого коллектива, все музыканты очень хорошо нам известны. Трио «Сода» — это Аркадий Кириченко, Сергей Осокин и Олег Липатов. Аркадий Кириченко — участник коллектива «Трио», выпустивший в свое время в США сольный диск на тубе, играет в этой программе на бас-трубе, на карманной трубе, и самое главное, он здесь выступает как вокалист. Все очень хорошо помнят Кириченко как многолетнего участника самых разных проектов Сергея Летова, участника поп-механики, участника поэтических вечеров с Андреем Туркиным, Ниной Искренко, Константином Кедровым. Но мало кто знает, что в свое время Кириченко, перед тем, как он уехал в Америку, записал целую программу, вокальную программу, которая называлась «Песни». К сожалению, единственная пленка с записью этой программы рассыпалась в пыль. Я видел эту пыль, к сожалению, уже никто не увидит эту пленку. Он участвовал даже в фестивалях джазовых вокалистов. И сейчас, совсем недавно, участвуя в Иерусалимском джазовом фестивале «Джаз Глобус», он в нем участвовал именно как исполнитель на медных духовых и как певец. Именно его голос мы услышим в пьесе, которую исполнит ансамбль «Сода». Пьеса не имеет названия, или, по крайней мере, до сих пор название до конца не определено. Второй участник трио — это Сергей Осокин. Он считается лучшим аккордеонистом России среди молодежи. Ему 20 с небольшим лет, но он уже обладатель 12 первых премий международных конкурсов. И он сейчас считается самой большой надеждой аккордеонизма России. Я мало что знаю про аккордеонистов нашей страны. Я только знаю, что это люди, которые, как правило, не очень известны. Вполне возможно, что, участвуя в ансамбле «Сода», он изменит эту ситуацию. Он играет с этим коллективом, он играет с ансамблем джазовой музыки «Плюс 4» и с ансамблем «Клезмер» музыки «Берль, Шмерль и сыновья». Третий участник «Соды» — Олег Липатов. Он играет на электрогитаре и на инструменте, который назван iBook, то есть компьютерно-синтезаторные звуки. В 1982 году он кончил музыкальную школу по классу классической гитары, организовал панк-проект «Послевоенное шоссе», сотрудничал с Московской рок-лабораторией, после чего переехал в Петербург, где играл почти со всеми местными музыкантами. В 1993 году он создал трио, а позже дуэт с Алексеем Айги, ныне возглавляющим ансамбль 433, и их записи, пожалуй, это самые первые записи Алексея Айги, которые до нас дошли. С 1997 года Олег Липатов участвует в новой русской альтернативе, участник русско-украинского проекта. Жанр той музыки, которую вы сейчас услышите, сами музыканты называют фанк-хоп. Ансамбль «Сода», Москва. Мы слушали рассказ Андрея Гаврилова и фрагмент композиции московского ансамбля «Сода».
В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. В новом году Петербургский Александринский театр начал новую жизнь. Его помещения полностью отреставрированы. Реставрация – дело грандиозное по сложности и ответственности. О том, как она проходила с руководителем творческо-исследовательской части Александринского театра профессором Александром Чепуровым, беседует Татьяна Вольцкая.
Александринский театр. Год постройки 1832. Архитектор Росси. Здесь бывали Пушкин, Достоевский, Тургенев. И вот в 2006 году впервые произошла подлинная научная реставрация и реконструкция сцены. Александр Анатольевич, почему вы считаете это столь важным событием?
Потому что за всю историю этого здания, здание только портили. Настоящего капитального ремонта, а тем более реконструкции, а тем более реставрации, здесь не было никогда. Не было даже исследований этого здания.
А что вы имеете в виду, когда говорите, что портили?
Дело все в том, что когда театр был открыт 30 августа 1832 года, уже меньше чем через год начались переделки, связанные как с личными вкусами императора, так и с удобством артистов, и просто волюнтаристские переделки, которые портили пропорции архитектурные, какие-то детали этого здания. Изменялся декор. Например, Росси придумал, что весь театр должен был быть отделан голубой тканью в честь орденской ленты Андрея Первозванного. Голубой. Романтический театр. Но Николаю Первому изначально уже эта идея не очень понравилась. Не понравились некоторые детали декора театра, в частности, некоторые масонские символы. Ну, например, царская ложа была декорирована голубым небом с золотыми звездами. А это, в общем, некий элемент оформления масонской ложи.
Карл Росси был масоном тоже?
Ну, дело все в том, что и существуют такие мнения. Звезды, циркули, око. Все эти вещи присутствовали в символике Александринского театра. И император, войдя в царскую ложу свою, увидел это голубое небо с золотыми звездами, понял, что императорская ложа декорирована как масонская ложа. А Николай I, несмотря на то, что и его супруга, и брат ее супруги в молодости отдавали дань этому увлечению, в 30-е годы, когда был открыт театр, уже официальной поддержки масонских символов уже не было. Однако в театре это присутствовало. И тут же было отдано приказание поменять декор. И голубое небо с золотыми звездами, и некоторые еще элементы были закрашены. Исчезли, казалось, навсегда. Уже через несколько лет был изменен цвет зрительного зала. Николай I настоял на том, чтобы голубые занавеси, голубые драпри были поменены на алые в цвет ленты Екатерининского ордена, и зрительный зал приобрел совершенно другой вид. Затем менялась и планировка зрительного зала. Декор барьеров лож, которые сначала были расписаны по холсту, затем были вылеплены из папье-маше орнаменты. Был момент, когда барьеры лож были расписаны сюжетами из басен Крылова в 1860-е годы. Затем уже в 70-е, 80-е годы были придуманы другие орнаменты на отделке лож. Немножко изменена планировка партера, добавился еще один ряд, ушла перегородка между партером и местами за креслами. Уже в начале 20 века исчезли бенуары, появились проходы из бельэтажа в места за креслами, поменялась планировка самих мест за креслами. То есть многие вещи менялись. Поменялся декор центральной и боковых парадных лож. Театр же все время жил. Естественно, наслаивались все новые и новые переделки, и уже было непонятно, что когда появилось, что когда, так сказать, возникло. А советское время привнесло уже тоже целый ряд серьезных изменений. В 1932 году, когда производился ремонт здания, существовала такая директива Сергея Мироновича Кирова о советизации Александринки. И идеологической, и физической. Физическое означало уничтожение части декора, связанного с эмблематикой императорской. Идеологическая была связана с тем, что, скажем, вместо «Горя от ума» ревизора ставили бронепоезд 1469, страх, ярость, вот название того времени, и только один маскарад Мейерхольдовский оставили, как такую дань истории. В ходе этой советизации были нарушены все зрительские фойе третьего яруса, боковые зрительские галереи, прогулочные. Там были нарезаны кабинеты. У театра отобрали все вспомогательные площади по улице Зодчего Росси, где находились дирекция в свое время императорских театров и все службы. Им пришлось всем въехать в это здание. Как говорил один герой одного фильма, катафалк не резиновый. Многие исторические помещения потеряли свою первоначальную функцию. Вот мы сейчас с вами сидим, например, в комнате заседаний Театрально-литературного комитета. Еще с середины XIX века здесь заседали литераторы и решали, какие пьесы будут допущены на сцену. Так вот, в этой комнате был устроен туалет. А это то историческое место, где бывали очень многие известные люди, начиная от, собственно, сотрудников дирекции императорских театров, заканчивая просто крупнейшими литераторами. Тургенев, Чехов, Григорович. Значит, вот люди, которые здесь бывали.
В этом кабинете я вижу замечательную мебель, вот стол, кресло. Она имеет какое-то отношение к той, что была здесь когда-то?
Безусловно. Оказалось возможным вернуть все на свои места. Вот мы сидим за столом, диван, письменный стол. Это все то самое, что находилось в этом кабинете в XIX веке. Это удалось сохранить, найти. Тут есть одна интересная вещь. В директиве Кирова было сказано о советизации. То есть нужно было убрать всю мебель, декор из театра и заменить всем советским. Но это все-таки театр. И поэтому вся эта мебель была не куда-то выброшена, она была передана в мебельно-реквизиторский цех. И сохранилась вся уникальная обстановка, почти вся. В результате реставрации мы получили возможность иметь это все в первозданном виде.
Столько слоев, такой культурный слой, можно сказать, представляет собой этот театр. Каким образом вы выбрали, на каком времени вам остановиться?
Вот это очень хороший вопрос, потому что это была самая главная проблема. Нам все время в ходе реставрации задавали вопрос: вы восстанавливаете первоначальный облик театра, Россиевский театр, Россиевскую отделку. И все время удивлялись, почему мы говорим, что не совсем. Ведь если восстанавливать Россиевскую отделку, чертежи сохранились, эскизы сохранились, нужно ведь рушить все последующее. Чем, скажем, декор 1850-х, 70-х годов так провинился, и, значит, нужно его ломать, когда он сохранился подлинный, и делать новодел, то есть восстанавливать то, что когда-то было, но, к сожалению, утрачено. И здесь, мне кажется, было избрано очень интересный такой ход. Я бы назвал этот метод такой исторической эклектикой, когда внутри одного здания сохраняется все, что дошло до нас подлинного. Если, скажем, барьер мест за креслами относится к россиевскому времени, он восстанавливается в том своем первозданном виде. А если барьер и ложь не дошли в том виде, в котором они есть, они восстанавливаются на тот ранний период, на котором они дошли. И вот выбрать тот оптимальный историческую доминанту, вокруг которой мы можем здесь танцевать, это было самое сложное. И такая доминанта нашлась. Дело все в том, что в 1890-х годах было произведено фотографирование театра подробно, и зрительного зала, и кулуаров. И вот это все позволило нам ориентироваться на эти самые фотоматериалы. К тому же этот театр, зафиксированный на 1890-е годы, больше всего дошло от этого периода. Получилось то, что мы можем сейчас практически 100% сказать в театре, на какой период какая деталь восстановлена. Это действительно результат научной реставрации. Приходя в театр, мы таким образом можем совершать путешествие, смотреть и времена Пушкина, и времена Лермонтова, и времена Толстого и Достоевского, и даже определить, где сидел Федор Михайлович Достоевский, где сидел Тургенев. Театр изменился, были восстановлены детали, утраченные в 20 веке.
Профессор Александр Чепуров и Татьяна Вольцкая говорили о реконструкции Александринского театра. В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Мой тбилисский коллега Юрий Вачнадзе расскажет о главном редакторе издающегося в Грузии русскоязычного журнала «Русский клуб» Александре Сватикове. На протяжении многих лет он был главным хранителем квартиры музея Смирновых, перевезенного в свое время из Петербурга в Тифлис, салона знаменитой дамы пушкинских времен Александры Осиповны Смирновой-Россет.
старом районе Тбилиси, Соловаки, в отреставрированном особняке второй половины XIX века располагается Центр культурных взаимосвязей Грузии «Кавказский дом». «Кавказский дом» иногда также называют «домом Смирновых» по имени его бывших владельцев. Дело в том, что на втором этаже здания, в нескольких просторных комнатах, располагается подлинный салон знаменитой петербургской дамы пушкинских времен Александры Осиповны Смирновой Россет. Говорит главный редактор московского журнала «Дружба народов» Александр Эбанаидзе.
Одна из знаменитейших женщин пушкинской эпохи, черноглазая Россетти, как называли ее современники, близкая приятельница Пушкина, Жуковского, Гоголя, Лермонтова, родоначальников лучшей литературы мира, сказал бы я, ценивших ее ум, обаяние и непосредственность в общении.
В конце XIX века обстановку салона в нетронутом виде перевез в Тифлис ее сын. И с тех пор этот салон, вопреки всем историческим катаклизмам, продолжает жить в другой стране. Именно жить, потому что с момента переезда в Тифлис салон, а вместе с ними дом Смирновых, стал важным очагом культуры, где встречались и общались выдающиеся люди Грузии и России, писатели, ученые, актеры, музыканты. В нынешнем музее, именуемом Пушкинским мемориалом, рядышком располагаются бесценные реликвии грузинской и российской культуры, декоративные столики, сработанные руками Петра I, камер-юнкерская шляпа Пушкина, подлинные письма Ильи Чавчавадзе. Обо всем, что связано с домом Смирновых и его историей, больше всех знает Александр Ярославович Сватиков. Коренной тбилисец, филолог по образованию, Саша внешне типичный русский интеллигент. Небольшая бородка, очки, за стеклами которых блестят живые глаза. В первый момент как-то странно слышать из уст такого человека замечательную грузинскую речь. Саша в прямом смысле слова всю свою жизнь посвятил Пушкинскому мемориалу. У него на руках скончался последний из рода Смирновых Михаил Георгиевич.
Основной временной период, который охватывает семейное собрание Смирновых, это XIX век. Хотя есть у нас экспонаты, связанные с XVIII веком, есть вещи совершенно разные по стилю, по времени, по месту происхождения. Все это создает удивительный синтез, вполне характерный для старого тбилисского особняка, каковым на сегодняшний день является этот дом, один из самых старых домов на улице Галактиона-Табидзе. Пушкин однажды, набравшись смелости, спросил у Смирновой: «Скажите, кто вы?» На что она ответила: «Бабка грузинка, дед прусак, отец француз, а самая православная и по сердцу русская». Она служила фрейлиной двух русских императриц. Ее ближайшим окружением были практически все русские поэты, писатели, художники, композиторы, актеры XIX века. Сын Александра Осиповна приезжает сюда, перевозит эту обстановку литературного салона матери из Петербурга, и этот дом с годами становится одним из центров культурного общения. Кто только не приходит сюда, чтобы прикоснуться к этим семейным реликвиям. В первую очередь это Петр Ильич Чайковский, Антон Рубинштейн, часто приезжавшие на гастроли в Тифлис и с удовольствием проводившие вечера в этом доме. В принципе, каждый экспонат тем или иным образом связан со многими выдающимися представителями разных культур. Только в этом доме можно увидеть подлинные записки Ильи Чавчавадзе, выдающегося грузинского общественного деятеля, писателя, поэта, который часто приходил в этот дом, чтобы прикоснуться к реликвиям пушкинской эпохи.
Говорит Александр Сватиков. Он рассказывает о тяжелых временах, пережитых музеем в начале 90-х годов прошлого века, в период гражданской войны в Грузии.
Когда на улицах еще шла война, мы, несмотря ни на что, каждый день практически пешком добирались из разных концов города сюда. Вопрос существования этого музея или его несуществования за последние 20 лет вставал неоднократно. Смирновы и лично мне, и многим другим своим знакомым перед смертью говорили, что мы не хотим, чтобы в этом доме ходили какие-то случайные посторонние люди. Мы хотим, чтобы это все жило, чтобы это продолжало служить русско-грузинским литературным и культурным взаимосвязям. Когда к власти приходит националистическое правительство, во главе которого стоял первый президент Грузии Звиат Константинович Гамсахурдия, стала угроза существования этого дома. Сам Звиат Гамсахурдия пришел в этот дом, ознакомился с нашими экспонатами. Все это произвело на него такое впечатление, что он повторял одну и ту же фразу: «Конечно, должен быть музей, конечно, должен быть музей». Три поколения семьи Смирновых, которые занимались и наукой, и культурой, и прежде всего поддерживали вот эти живые контакты между Россией и Грузией, не должны были пропасть. Но сегодня положение таково, что, в общем-то, музей несколько провис, едва ли не 120 музеев Грузии, 134 оказались вне юридического статуса.
Несмотря на создавшиеся трудности, Саша не сидел сложа руки.
Так получилось, что вот в позапрошлом году, когда Грибоедовский театр отмечал свой 160-летний юбилей, президент Международного культурно-просветительского союза «Русский клуб» Николай Николаевич Свинтицкий пригласил меня для помощи в подготовке и издании альбома «Русский театр в Грузии». После юбилея у Николая Николаевича Свинтицкого появилась идея попытаться издать журнал «Русский клуб». Он выходит уже второй год. Это ежемесячное издание. 56 страниц. И вот на фоне тех отношений, которые сложились между Россией и Грузией, 11 номер у нас был в основном посвящен как раз этим проблемам. Мы все знаем блестящие строки Александра Сергеевича Пушкина, записанные в альбом Александры Осиповны Смирновой в 1832 году. Это знаменитое посвящение, которое написано от ее лица. Придя к ней на день рождения, он оставил такую запись в этом альбоме. «В тревоге пестрой и бесплодной, большого света и двора, я сохранила взгляд холодный, простое сердце, ум свободный и правды пламень благородный, и как дитя была добра». Вот мне очень хочется надеяться, что и в наших отношениях настанет тот период, когда у нас будет взгляд холодный, простое сердце, ум свободный, и отношения будут выстраиваться только по восходящей линии, о чем мы уже давно мечтаем.
Юрий Вачнадзе беседовал с Александром Сватиковым, бывшим главным хранителем квартиры музея Смирновых в Тбилиси. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Соперничающие палестинские группировки «Фатх» и «Хамас» договорились о создании правительства национального единства. Как сообщили представители обоих движений, соглашение будет официально подписано сегодня на переговорах в Мекке в Саудовской Аравии. Районный суд в Чите оставил главу Минотепа Платона Лебедева под стражей в СИЗО до 30 марта на все время предварительного следствия. Вчера аналогичное решение было принято в отношении Михаила Ходорковского. Бывшему члену Совета Федерации от Калмыкии Левону Чахмахчану предъявлено официальное обвинение в хищении чужого имущества в особо крупном размере. В Подмосковье по обвинению в вымогательстве арестованы 3 сотрудника милиции города Мытища. В числе обвиняемых начальник оперативно-розыскного отдела управления по борьбе с налоговыми преступлениями полковник милиции Виталий Зарудный. Соединенные Штаты не имеют планов нападения на Иран, об этом заявил представитель американской администрации после появления сообщений из Ирана о готовности этой страны нанести по США ответный удар. В Пекине возобновились многосторонние переговоры по ядерной программе Северной Кореи. Организация «Международная амнистия» призвала власти Туркмении незамедлительно прекратить нарушение прав человека. Американские военные объявили о начале запланированной ранее крупномасштабной операции по обеспечению безопасности в Багдаде. Операцией командует иракский генерал Абуд Канбар. Канцлер Германии Ангела Меркель поддерживает стремление Украины к сближению с Европейским Союзом, как сообщила Меркель после переговоров с президентом Украины Виктором Ющенко в Берлине. Они обсудили вопросы подобной интеграции, включая новое соглашение о сотрудничестве. В испанском городе Севилье начинается двухдневная встреча министров обороны стран НАТО. Участники встречи обсудят проблемы безопасности, в первую очередь в Афганистане.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Во второй части передачи «На смерть Ильи Кормильцева», «Московский концерт Мананы Менабды» и «День без числа» Романа Сенчина. Демографическая статистика, к сожалению, подтверждается неправильным, необъяснимо ранним уходом из жизни людей, олицетворяющих время колокольчиков, блестящий и эфемерный расцвет русского рока в 80-е годы прошлого столетия. Причем новости в черных рамках, они вовсе не обязательно связаны с пороками, которые в обывательском представлении неотделимы от рок-музыки. В Лондоне умер Илья Кормильцев, соавтор песен «Наутилуса Помпилиуса». Полиглот и интеллектуал, он предпочитал шумному разгулу философские беседы, хорошую книгу и хорошую кухню. Подтверждал свою фамилию кулинарными произведениями, такими же экзотическими, как имена иностранных авторов, на которых он ссылался. У историка Ильи Смирнова я спрашиваю, какое место занимал в рок-движении человек, на первый взгляд, совершенно не рок-н-ролльный, и каких взглядов Кормильцев придерживался в те годы, которые принесли ему всесоюзную популярность.
Свердловскую школу рок-музыки сформировали два нерок-н-ролльных человека. Александр Пантыкин, классический музыкант с консерваторским образованием, и Илья Кормильцев, химик с широким кругом гуманитарных интересов. Свердловский рок выпадал из закономерностей, судите сами. Город миновала общая мода на акустический бардовский репертуар. Рок-музыканты предпочитали играть в электричестве, как им и положено по должности. Сохраняли прибалтийски спокойные отношения с местным комсомолом. Наконец, они исповедовали нехарактерные для 80-х представления о качестве. То, что предлагается публике, должно быть сделано как следует, без скидок на трудную жизнь в подполье. Уникальную особенность составлял и сам Кормильцев, ведь он писал стихи не для конкретного коллектива, а как бы для всего свердловского рока, начиная с «Урфинджуса», первой группы, которая прославилась через магнитофонный сам издат. Хотя главное дело жизни – Наутилус. Илья не выходил на сцену с Бутусовым и Умецким, но был полноправным членом группы, причем не просто соавтором, а идеологом и организатором. Как это ни странно сегодня прозвучит, мы с Кормильцевым первый раз общались по поводу переправки на Урал из Москвы звукозаписывающей аппаратуры. Домашней студии, в которую на родине рок-н-ролла играли дети. Но там, где пьют одеколон, это было хай-фай. А Наутилус я увидел живьем в Ленинграде. Впечатление было ошеломляющим. Совершенство у нас, казалось бы, невозможное. Естественно, среди рок-тусовщиков обеих столиц, не привыкших себя утруждать, пошли завистливые разговоры, ну, дескать, попса, ресторан. Но большинство рассуждало иначе, и лирическая программа, подготовленная Бутусовым и Кормильцевым прямо вдогонку остро-социальной разлуки, закрепила их триумф. А мы с Ильей после концертов проводили время в дискуссиях об элитах и массах, о социобиологии, о Лоренце и Толкине, о прибавочной стоимости, не соглашались. Он занимал намного более правые позиции, называл себя консерватором, ссылался на авторитет Маргарет Тэтчер. Но это не мешало взаимопониманию. Как тогда было принято считать, рок – это не стиль, я добавлю, не идеология, а система ценностей. И с ценностями у Кормильцева было все в порядке. Именно он отказался от присужденной Наутилусу премии Ленинского комсомола, которую нужно было получать из рук главного редактора журнала «Молодая гвардия» Анатолия Иванова. Сейчас уже нужно пояснять. Поясняю. При Горбачеве это издание ЦК ВЛКСМ занимало примерно такое же место в общественной жизни, которое позже заняла газета Александра Проханова «Завтра». И вот слова несостоявшегося лауреата, цитирую по Урлайту. «Меня все время спрашивают о премии, которую я не получил. Мне хочется выйти из патовой ситуации, я говорю, вы объясняете кому-нибудь, почему не едите экскременты». И дальше о фатальном дефиците юмора в нашей политике. Вот как бы я мечтал оформить эту историю с премией. Встретиться с Ивановым, обменяться с ним объятиями, поцеловаться. Он мне дает премию, а я ему звезду Давида. Теперь ты наш. Любой отказ они могут мотивировать, а на это ответить нечего. Но у нас эта культура отсутствует. Конец цитаты. Но пришлось Кормильцеву банально отказываться от премии. Точно такую же непрактичную позицию занял этот практичный, рациональный человек, когда восстановленные Кормильцевым и Бутусовым Наутилус в 1993 году стали за хорошие деньги зазывать на мероприятия «да-да-нет-да» в поддержку президентского единовластия, неограниченного парламентом. Заметьте, что президент был его земляком, и к процедурам формальной демократии Илья относился без пиетета. Но в данной конкретной ситуации он сказал: «От такой затеи надо держаться в стороне. Потому что если сила, которую ты поддержал, победит, для души твоей это ничего не даст, ну разве что для кармана. А если эта сила проиграет, тебе тем более припомнят, за что ты продавался. В любом случае будешь чувствовать себя проституткой». Конец цитаты. Теоретически он был не расположен к профсоюзам, как настоящий тори. Мол, профсоюзная солидарность может заставить человека выступить в поддержку тех, кто не прав. Но на практике именно Кормильцев был главным энтузиастом создания Всесоюзной рок-федерации, своего рода профсоюза, с помощью которого мы в конце 87-го пытались остановить сползание русского рока в попсню. Именно Кормильцев убедил земляков созвать Всесоюзный съезд в пансионате под Свердловском, произнес там пламенную речь об объединении. И не его вина, что большинство соратников предпочли общей борьбе за цивилизованную музыкальную индустрию индивидуальные контакты с конкретными чиновниками и эстрадными дельцами. Многие его высказывания остались афоризмами для историков. Например, «Союз боярства и урлы против третьего сословия». Ведь не только про Россию, правда? Но парижские пригороды, чем не иллюстрация? Вообще для него худшими ругательствами были тогда «тусовщик» и «гопник». С каким презрением он отзывался о деятелях культуры, которые завлекают гопников трюками, задницу, что ли, показать? В урлайтовском оригинале грубее.
Когда-то я был королем, а ты была королевой, но тень легла на струну, и оборвалась струна, и от святой стороны нам ничего не досталось, кроме последней любви и золотого пятна.
Увлекаясь и увлекая других различными инициативами, Кормильцев в поэзии был, ну, скорее, стоическим пессимистом. Ты можешь играть про себя на трубе, но как не играй, ты играешь отбой. Постепенно эти мотивы усиливаются и в его теоретических высказываниях. Я цитирую: «Самый большой шаг к гибели сделан сейчас, именно после свержения коммунизма, поскольку это не было подкреплено ничем». Он с опасением и неприязнью говорил об идеологии, по которой, опять же цитата, «целью существования является свобода удовлетворять любые свои хотения». Выражаясь языком тусовщиков, чем больше оттяга меньшими усилиями в единицу времени можно получить, тем лучше. И тем более самореализованный ощущает себя личность. А для меня это было странно и дико. Мне всегда казалось, что удовольствие – это маленькая награда, которая ждет человека в конце труда, но никак не цель, потому что на самом деле нет ничего легче, чем получить удовольствие. Это доказывал еще Диоген в свое время на базаре публично. Конец цитаты. В те годы, когда мне довелось общаться и сотрудничать с Ильей Кормильцевым, это был не просто талант и блестящий интеллектуал, но еще, что не менее важно, человек с четкими представлениями о норме, о долге, об иерархии ценностей, которые проявлялись не просто в красивых словах, но в поступках. Именно присутствие таких людей в рок-культуре придавало ей смысл, выходящий за рамки танцплощадки.
Стоит ли спорить с тобой всю ночь и не спать до утра? Может быть, я не прав, может быть, я не прав, может быть, ты права, но я вижу.
видел своими глазами, как тянется к небу трава.
Илья Кормильцев в течение долгих лет был также и моим другом. И я подписываюсь под всеми словами, сказанными о нем Ильей Смирновым. В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. «Дорога в два конца» – так назвала концерт в театральном центре на Страстном грузинская певица Манана Менабде, исполнительница романсов, баллад, джазовых композиций, а еще актриса, художник и писатель. Большинство исполненных песен войдет в ее новый диск. «Дорога в два конца» – не только строчка из любимого певицы Бродского, но и знак. С 1991 года Манана живет в Берлине, но она часто возвращается на родину. На концерте побывала Татьяна Ткачук.
Впервые о Манане Менабде написал журнал «Огонек». Было это в 1952 году, и была Манана невелика. Четырехлетняя внучка сестеры Шхнели поет весь репертуар своих бабушек, писал «Огонек». Эта певческая семья в начале 20 века подарила миру грузинское квартетное пение. Полвека спустя в немецком журнале известный джазовый критик Берт Ноглик напишет о Менабде. Она унаследовала богатейшие музыкальные традиции своих предков. Проникновенно и одновременно нежно она дает ощутить, как можно передвигать горы. Ее сильный и ранимый голос всегда окрашен легкой меланхолией тона.
Родила тебя в пустыне, я не зря. Потому что нет в помине ей царя. Искать тебя напрасно мне зимой. Стужи больше, чем пространство мне самой. У одних игрушки мячик, дом высок. Тебя для игр ребячих весь песок.
Музыку этой колыбельной, которую Мария поет Христу, написала на стихи Бродского Манана Менабде. Она поет эту первую песню концерта, и вдруг, удививший в первый момент вид певицы, мужской костюм, мужская рубашка, мужские туфли, взъерошенная седина, ни грамма косметики и ни тени улыбки на лице, все куда-то исчезает, перестает существовать. Остается только образ, который создает Манана, и голос.
Я помню эту ночь. Вы плакали, малютка, из ваших синих подведенных глаз. В бокал вина скатился вдруг алмаз. И много-много раз я вспоминал давным-давно прошедшую минутку.
Так в исполнении певицы звучит Вертинский. Вертинский такой, каким я его чувствую, говорит Манана. Для меня Вертинский в женском исполнении всегда был немного сомнителен. Но кто бы мог подумать, что можно не только не нарушить стилистику его песен, но и так потрясающе передать их настроение, эти эмигрантские нотки тоски, эту иронию, этот аристократизм.
Что вы плачете здесь, одинокая, глупая девочка? Кокаином распятая в мокрых бульварах Москвы. Вашу детскую шейку едва прикрывает куршеточка, облысевшая, мокрая вся и смешная, как вы. Вас уже отравила осенняя слякоть бульварная. Я знаю, что, крикнув, вы можете спрыгнуть с ума. И когда вы умрете на этой скамейке кошмарной, ваш сиреневый тропик окутает саваном тьма. Так не плачьте, не стоит, моя
одинокая девочка, кокаином распятая в мокрых бульварах Москвы. Лучше синюю шейку свою затяните на ту же горжеточку и ступайте туда, где никто вас не спросит, кто вы.
Жизненный путь Маноны Менабды был непрост. Закончив два театральных вуза, она играла и пела в известных музыкальных коллективах. Ее звали к себе Утесов и Дюк Эллингтон. Но она хотела еще и снимать кино, и сниматься в кино. Хотела писать стихи и прозу, хотела заниматься живописью, графикой и аппликацией. И она сделала все это. Приехав в Берлин в 40 лет, никому неизвестная и без денег, она очень быстро заработала право на стипендии и персональные выставки по всей Европе. Прервав концерт, Манона Менабды читает отрывок из своей автобиографической книги, которая выйдет на будущий год, о курской дворничихе.
Ранним утром, когда у воздуха вкус неспелой сливы, в размеренном такте под одеяло залезает шипение метлы курдянки-сотрудник. Она разодета в пестрые юбки, ветер поднимает подол, а под ним еще зеленый, а под зеленым желтый, а под желтым красный, а под красным нет конца этим нескончаемым юбкам. Сотрудник в спящем городе стоит одна, как цветущая майская роза. Как же она все это на себя надевает, думаю, лениво сквозь сон. Она и не подозревает, чистит улиц. Играет она утренний ноктюр на метле, и как соловей высоким, чистым, как ручей, голосом тихо-тихо, чтоб не нарушить утренний сон, так напевает. Ты стихо будеш, ты стимэнгидеш, бимож берны дивулеш. Ты стихо будеш, ты стимэнгидеш,
дочитав, она садится за рояль и играет в четыре руки с молодой пианисткой Мариной Макаровой собственную музыку на стихи Ахматовой. А потом, словно немного стесняясь, предлагает послушать, как звучит ее голос под электронную компьютерную музыку, написанную ею самой, и обещает залу: «Я постараюсь, чтобы вам понравилось».
Я вышла замуж в январе. Толпились гости во дворе, и долго колокол гудел в той церкви на горе.
Каждый в ее творчестве может найти что-то свое, особенно близкое. Кому-то нравятся романсы, кому-то старинные песни грузинских композиторов, кому-то песни самой Мананы на стихи поэтов Серебряного века. Не вписывается она ни в какие привычные рамки. Два часа пролетают мгновенно, зрители не хотят расходиться, и то здесь, то там звучат реплики о том, что в таком вот разноязычном зале вокруг слышится грузинская, абхазская, немецкая, английская, русская речь, особенно пустыми и бессмысленными кажутся культурные репрессии и прочие осенние глупости. Манона Менабды говорит со своим слушателем, и ее слова кажутся мне очень важными.
Вы видите, что я не оставляла Грузию. Я пою по-грузински, я человек из Грузии, и мой дом везде там, где я. Я ношу с собой свою Грузию всегда. Каждому человеку отведен сад, и он обязательно должен за этим садом ухаживать. И я думаю, что вот такой маленький кусочек сада Господь мне просто доверил. И я думаю, что я как-то, как я могу, как я это умею делать, в общем, я ухаживаю за этим садом, где бы я ни была.
На стенах театрального центра полотна Мананы Менабды. Твердой профессиональной рукой, лаконично, масло по холсту, неповторимые женские грузинские образы. Манана читает отрывок из новой книги, маленькую философскую притчу. А я смотрю на эти полотна, в ушах еще звучит только что услышанная музыка. И думаю о том, что талантливый человек, я не говорю о гениальности, талантлив во всем, за что бы он ни взялся.
Один человек перед сном привязывал к ноге бумажку с надписью «Это я» и жил себе спокойно. Его все знали и уважали. Время шло. Однажды человек попал в большой город, бродил и устал. Нашел тихий уголок, как обычно, привязал к ноге бумажку и уснул себе спокойно. Пока человек спал, ветер, пролетая мимо него, сорвал с ноги бумажку и скрылся за поворотом. Человек проснулся, но не нашел себя. С тех пор никто его и не видел. Время шло. Однажды один бродяга, проснувшись утром, на своей груди обнаружил бумажку с надписью «Это я» и с тех пор стал всеми уважаемым человеком. Было и не было, был один человек.
Притча в исполнении Манана Минабда Татьяна Ткачук завершила рассказ о московских концертах грузинской певицы. В эфире «Российский час. Поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. И Мария Ремезова рекомендует нам сборник рассказов Романа Сенчина «День без числа», выпущенный издательством «Литературная Россия».
Роман Сенчин – гиперреалист. Писатели этого направления при всей разности поэтик, приемов и творческих подходов роднит одно – склонность к гиперболизации, к работе слишком густыми красками, за счет чего одни элементы оказываются гипертрофированно выпуклыми, другие же, напротив, растворяются в тени. Возникает особого рода экспрессия, в известной мере приближающая прозу этого направления к модернизму. В книге рассказов Романа Сенчина «День без числа» отчетливо звучит мотив временного слома, с ног на голову перевернувшего жизнь персонажей. Будто волна захлестнула и перевернула утлую лодочку. Все и вся вязнет, томится, захлебывается в обстоятельствах. Бедность не порок, нищета порок, сказал когда-то чиновник Мармеладов, и Сенчин всеми силами ищет подтверждение этой формуле. Всем хронически не хватает денег. Все какие-то тусклые, бедные, обносившиеся. Все стараются стрельнуть сигарету, на халяву опохмелиться. Сумму в 5, 10, 20 рублей. В пересчете на соответствующий времени эталон, действие большинства рассказов происходит в 90-е годы, кажется в этом мире существенной. Основная характеристика действительности – безнадежность. Какая-то обволакивающая, мутная, безвольная безнадежность. Вместо неба над головами этих несчастных – потолок. Низенький. От силы 2,50. Да не просто низенький, облупившийся, в грязных потеках протечек. Сами названия рассказов говорят за себя. Еще одна ночь. В норе. Вторая половина дня. Приближаются сумерки. Неприятность. День без числа. Сегодня как завтра. Постоянное напряжение. В этих вечных сумерках более чем логично этическая индифферентность, которая принята здесь как норма. Гадкий, по мелочи, на масштабный замах тут никто не способен. Поступок никого не удивляет и принимается как должное. Но поступку, активному действию тут вообще не место. Тут все живут и умирают. Пассивно, будто во сне. Сны тут тоже снятся. Один, самый частый, про то, что раньше жилось куда лучше. Странно, большинство героев вовсе не старики, но видят мир совсем по-стариковски, по известной модели. Когда-то и небо было голубее, и солнце ярче. Вот, к примеру, рассказ «Сегодня как завтра». Некто Ганин, автор скупится дать ему даже имя. Да и зачем имя этой безликой аморфной человеческой единицы? Бессмысленно, много месяцев, не получая зарплаты, работает на цементном заводе. Жена торгует какой-то мелочью сладка. Тем и живут. Но она вот-вот родит третьего, и тогда всякий доход накроется. Остальные рабочие в том же положении. У них уже не осталось ни сил, ни энергии, даже на глухой ропот. Так что единственного, кто время от времени начинает возмущаться, тут же одергивают. Помолчи, и без тебя тошно. Примечательно, что Ганин и женился точно во сне. Они не любили друг друга, дает ремарку автор. Просто, наверное, нужно было жениться, поскорее уйти от родителей. Зачем он убивает жизнь на этом заводе, он и сам себе объяснить не может. Как и все остальные. Всем давно ясно, что долг им никогда не выплатят, что завод все равно рано или поздно загнется. Но никто ничего не предпринимает. Все они точно зомби, парализованные пассивностью. Следующий за ним рассказ «Наемный рабочий» можно прочесть как продолжение начатой биографии, тем более, что теперь у героя только имя, а фамилия остается за кадром. Это тот же Ганин, но уже оставшийся без своего завода. Каждое утро он старается найти работу на день. А что он умеет? Ну, разгрузить, что-то куда-то перенести. Найдет — хорошо, нет — ничего не поделаешь. Вот так изо дня в день он таскает с места на место ящики и коробки, вспоминая поговорку «будет день, будет и пища». Философ, можно сказать. Мы видим придавленных обстоятельствами, опустившихся людей, но в лучших вещах, Поэтика текста задает некое пространство сочувствия, которое возникает благодаря дистанцированности автора от персонажа, хотя автор часто, нарочито часто, так что это бросается в глаза, делится с персонажами собственным именем и фамилией. «Это я, это мы», — уверяет рассказчик. «Мы такие и живем вот так, и катитесь вы все к чертям собачьим». «Жизнь принимает и такие формы», — говорит автор. «Есть безвольные неудачники, которые пасуют перед слишком сложной задачей, а жизнь есть такая задача. Их выбросило на обочину, и они ползут по ней как могут, но это не значит, что их нужно презирать. Это не бравада. Это скорее отчаянная попытка прокричаться сквозь равнодушие и усталость современного искусства, в котором уже ни ужасами не удивишь, ни слезами не проймешь. Сенчин наследует богатые традиции жесткой прозы и открывает очень важный принцип. Несчастный человек не бывает красивым, обаятельным, благородным. Несчастье само по себе некрасиво. «Полюбите нас черненькими», — сказал как-то Гоголь. «Беленькими нас всякий полюбит». А Белинский добавил: «Кто может плакать не только о чужих страданиях, но и страданиях вымышленных, тот, конечно, больше человек, нежели тот, кто плачет тогда только, когда его больно бьют». Теперь другое время. Прилюдно плакать не принято. Но можно хотя бы вспомнить о тех, кому просто здорово не повезло.
Мария Ремезова рекомендовала к прочтению сборник рассказов Романа Сенчина «День без числа». На волнах Радио Свобода вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Дмитрий Налитов, автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. Текст программы в ближайшее время вы найдете на сайте свободанews.ру.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Запад пока был глух и нем в отношении наших инициатив.
Президент Сербии Борис Тадыч заявил: независимость Косово полностью неприемлема.
Отношения России с арабскими странами либо хорошие, либо очень хорошие.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Может ли наша промышленность произвести то, что нужно вооруженным силам?
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Каждую пятницу в час дня мы говорим с вами о личном. Ваших проблемах, сомнениях, чувствах. На ваши звонки в студию отвечают эксперты. Психологи, социологи, философы, священники, писатели. Прямой эфир программы «Личное дело» каждую пятницу с 13 до 14 часов. Повтор в час ночи. Звоните нам и слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.